Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке группы «Московская биржа».
Добрый день! С вами «Экономика на слух». Я Михаил Аверченко, ведущий подкаста «РЭШ». Страны Юго-Восточной Азии уже давно называются и являются самым динамично развивающимся регионом. Еще в 1990-е годы на слуху были азиатские тигры – Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань, за которыми гнались Малайзия, Индонезия, Филиппины, Таиланд. В нулевые в экономическом и инвестиционном дискурсе их во многом вытеснили страны БРИК. И до недавнего времени всех, конечно, затмевал Китай. Между тем, в последние десятилетия ВВП Юго-Восточной Азии, за исключением ковидных годов, растет примерно на 4-5% в год. Таких темпов роста не показывает ни одна другая группа стран в базе данных МВФ. Особенности этого интересного и крайне разнообразного региона мы обсудим с выпускниками РЭШ. Это эксперт в области финансов и стратегии Иван Кириченко, который работал в Boston Consulting Group и Оливер Вайман, и Александр Полищук, основатель платформы «Мост», сервиса для аренды автомобилей и байков в Сингапуре, Бангкоке, Бали, Куала-Лумпуре, Пхукете и других рынках. Мы посмотрим, на каком уровне развития находятся страны региона, каким моделям роста сейчас следуют. У одних это догоняющее развитие, дешевый труд и ориентация на экспорт, а другие уже находятся на этапе технологий и наращивания человеческого капитала. Обсудим институциональную среду, бизнес-климат, вопросы защищенности прав собственности и инвесторов. Поговорим о местном менталитете, успешных и неудачных бизнес-кейсах. Западные рынки для российского бизнеса во многом сейчас закрыты. А в быстро развивающейся Юго-Восточной Азии можно найти множество интересных возможностей. От заполнения лакун технологиями и сервисами, которые уже стали привычными в России, до поиска специфических местных предложений. Но в любом случае, чтобы не попасть в просак, нужно разбираться, с чем вы имеете дело. Понять это нам помогут наши эксперты.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня будем обсуждать страны Юго-Восточной Азии. Этот регион называется самым динамично развивающимся, но при этом он очень неоднороден. Есть страны, которые уже МВФ, например, называет новыми индустриальными. Это Южная Корея, Тайвань, Гонконг, ну, который теперь часть Китая, Сингапур. Есть страны, которые в 90-е годы тоже были на слуху, но как-то после кризиса 97-го года о них стали говорить меньше. Таиланд, Филиппины, Малайзия, теперь к ним присоединяется еще Вьетнам. Каковы экономические перспективы этого региона? Какие проблемы стоят перед этими странами? Можно ли говорить о его единстве или это слишком разные блоки стран с разными задачами и с разными возможностями? Иван, давайте начнем с вас.
Да, спасибо большое. Ну, наверное, в первую очередь надо договориться по терминологии, потому что сама Азия, она достаточно большая, включает в себя в том числе Индию, Китай и так далее. Если говорить о Юго-Восточной Азии, то есть вот о тех 11 странах, в том числе большинство из которых вы перечислили, как раз основные — это Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, то тут, наверное, все действительно все очень-очень неоднородно. Если посмотреть на тот же Сингапур, по сути, это одна из, если смотреть, по крайней мере, на ВВП на человека, это одно из самых развитых государств сейчас и в регионе, и в мире. Вот, безусловно, его тяжело сравнивать с такими странами, как Лаос или Мьянма.
Тогда давайте определим, какие там есть чемпионы и кто из них восходящие звезды, то отстающие, но перспективные.
Если, наверное, тоже чуть-чуть добавить такого сравнения в красках и сравнивать, допустим, с Россией, то Юго-Восточная Азия, она по размеру ВВП, наверное, ну, где-то раз в два больше, чем Россия. И если говорить о численности населения, то примерно где-то в 4 раза, ну, в 3-4 раза население больше, чем в России. Если говорить о странах, то, ну, условно говоря, опять самый такой большой чемпион и страна, добившаяся самого большого экономического роста, это Сингапур. Ее можно представить, если, опять-таки, всю Юго-Восточную Азию сравнивать с Россией, то это Москва, безусловно. То есть это столица, это порт, это финансовый центр. Тут сидят все, как бы, главные компании которые работают с Юго-Восточной Азией. Там, если двигаться дальше и смотреть на более крупные страны, типа Индонезии и Малайзии, ну, это что-то типа выглядит как центральная Россия и Урал. То есть Индонезия — это как бы достаточно развитая страна, самая большая в регионе, достаточно много сельского хозяйства, много технологий, много индустриального производства. Вот примерно сопоставимая с ней Малайзия. Больше уход в электронику, в том числе и в добычу, и в сельское хозяйство. Если смотреть на Филиппины, то это там придется уже для сравнения привлекать СНГ, то это что-то типа Таджикистана или Узбекистана, потому что страна, конечно, развивается, двигается вперед, но пока что, наверное, основной предмет экспорта — это, ну, это сами филиппинцы, потому что много филиппинцев достаточно уезжает за рубеж на заработки, и вот эта вот статья дохода от перевода от тех филиппинцев, которые работают по всему миру, это достаточно значительная статья бюджета. Далее двигаться, то Таиланд — это что-то в сравнении с российским Сочи, то есть это страна самая большая по пассажиропотоку. Допустим, ежегодно порядка 16 миллионов международных туристов прибывает в Таиланд. Ну и страна известна как туристический центр не только в Юго-Восточной Азии, но и в России. Вьетнам — достаточно успешно развивающаяся сейчас особенно страна. Наверное, можно сравнить с Дальним Востоком России. Производство — это, опять-таки, индустрии. Очень растут индустрии, как раз ориентированные на экспорт, в том числе электроника, в том числе из-за того, что многое производство переносится как раз из Китая. Но также есть и текстиль, и какие-то более традиционные виды производства. Бруней — тоже интересная страна, очень богатая, наверное, сопоставимая по богатству, ну, близко очень стоящая к Сингапуру. Но это как раз это нефть и газ. Это, наверное, опять-таки, если сравнить с Россией, то это что-то как бы типа Якутии. Страна, которая достаточно большие доходы получает как раз вот именно от сырьевых источников. И это идет на пользу экономики, безусловно. Камбоджа — в основном сельское хозяйство. То есть тут как раз пока она находится в аутсайдерах. И, ну, наверное, относится все-таки к стране третьего или даже, может, четвертого мира. То есть и ВВП на душу населения, и темпы роста экономики достаточно низкие. Наверное, не буду делать сравнений. Лаос. Ну, Лаос, наверное, можно сравнить что-то типа Сибири, потому что, как ни странно, во-первых, Лаос — единственная страна, которая не имеет выхода к морю. Казалось бы, все юго-восточные страны, они на островах, постоянно это море, это отдых, пляжи. Вот у Лаоса всего этого нет, зато у него есть очень сильный рынок гидроэлектростанций, порядка 16 больших станций, то есть такая страна лесов и рек. И Лаос является экспортером электроэнергии по всей Юго-Восточной Азии. Ну и, наверное, в заключение можно сказать, Мьянма тоже небольшая страна, тоже скорее в аутсайдерах, там еще достаточно большие сложности с политикой, и, наверное, основной все-таки источник ВВП — это сельское хозяйство. Вот, наверное, если вкратце, то так.
Александр, вы занимаетесь в том числе технологиями. Как вы классифицируете эти страны с технологической точки зрения?
Эти ребята большие молодцы, потому что они строили очень красивые города, и во многом они очень технологичны. То есть тоже, допустим, взять Сингапур как флагман Юго-Восточной Азии, да, это абсолютно прекрасный технологичный город. Есть там Куала-Лумпур, столица Малайзии, тоже очень крутая инфраструктура. Джакарта — очень большой город, столица Индонезии. Поэтому с точки зрения технологий, вот иногда люди, которые не знают про этот регион, они могут считать про то, что, ну, где-то там какое-то в чем-то недоразвито, но на самом деле темпы развития, они очень высокие, и сам по себе уровень, на который сейчас вышли, очень крутой. Вот. А возвращаясь к вашему вопросу о том, слишком разные страны или одинаковые, я бы сказал, что в целом это единство, оно чувствуется. Оно чувствуется как и в законодательных и нормативных актах, которые действуют на все содружество. Например, там права, которые действуют, там, допустим, оформлены в Таиланде или в Индонезии, они будут действовать по всем странам. И в других вещах это тоже чувствуется, и не нужно забывать, да, что это все-таки все азиаты, понятно, там есть разные религии, даже в рамках одной страны это иногда проявляется, но тем не менее, именно сама ментальность, она очень схожа, и я бы точно рассматривал регион как довольно цельный, и во многих пунктах страны действительно похожи.
Если мы от вот этого описания немножко постараемся увязать его с академической экономической теорией. На каких моделях роста основан регион или блоки этих стран? То есть это дешевая рабочая сила или накопление капитала, или уже переход к технологической модели роста? Это производство или сектор услуг? Частично уже это было сказано, но давайте постараемся вот сконцентрированно по таким моделям их распределить. Иван?
Но если, на мой взгляд, то, опять-таки, я все-таки продолжаю придерживаться точки зрения, что страны все-таки действительно очень-очень разные, но если смотреть на модели и на, скажем так, конкурентные преимущества, которые они используют для своего роста, то есть, наверное, ну, как бы отдельно стоящий, как сказал, Сингапур, у которого модель — это финансовый и торговый центр, потому что это как бы город-порт, и город с самым таким прогрессивным сейчас законодательством и с концентрацией большим международных компаний. Если говорить о странах типа Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Индонезии, наверное, конечно, да, это сейчас индустриальный рост, в том числе связанный с высокотехнологичным производством, потому что обычное производство там достаточно налажено, в том числе есть элементы ресурсной экономики, в частности, в той же Малайзии. Есть элементы, безусловно, по всему региону сельского хозяйства, потому что с точки зрения сельского хозяйства очень успешный регион. По международным критериям, наверное, одно из конкурентных преимуществ, да, безусловно, это достаточно дешевая рабочая сила, хотя паритет сейчас восстанавливается, но в текущий момент все-таки, наверное, Вьетнам, Таиланд и Малайзия дешевле работают, чем с Китаем. И при этом законодательство в некоторых странах вообще действует английское право, ну, оно более понятное, скажем так, более нацеленное на международные инвестиции, чем китайское. И даже смотреть на объем иностранных инвестиций, то сейчас Юго-Восточная Азия, она как бы опережает Китай. Последние, мне кажется, даже уже несколько лет. То есть не только связано с последними событиями и с ухудшением отношений между Китаем и Штатами. Поэтому, ну, вот, наверное, если суммировать, то я бы говорил о том, что постепенный переход в высокотехнологичные индустрии, при этом достаточно интересный социальный тренд, то, что население становится более взрослым и растет средний класс. Если буквально 20 лет назад порядка 20% населения жили на доходы меньше, чем, точнее говоря, их расходы составляли меньше, чем 1 доллар, 1,2, 1,3 доллара в день. Ну, то есть можно говорить о том, что сейчас во всех странах формируется средний класс, где-то быстрее, где-то медленнее, но этот средний класс постепенно начинает играть значительную роль, и страны становятся достаточно привлекательными с точки зрения внутреннего потребления. То есть уже не обязательно что-то производить во Вьетнаме, чтобы это отвезти куда-то в Соединенные Штаты, достаточно производить что-то во Вьетнаме, чтобы продавать это во Вьетнаме. Это становится достаточно все более и более интересным.
Ну, это такая получается классическая модель, если мы не будем сейчас рассматривать Южную Корею, Тайвань, допустим, и Сингапур, да, которые уже переросли этот этап, то как раз вы упомянули Китай. Китай развивался по классической догоняющей модели. Это дешевая рабочая сила, это привлечение иностранного капитала, создание производств. По мере развития создания более технологических производств, рост среднего класса, подъем уровня жизни и, соответственно, выход на какие-то новые этапы. И вот примеры стали появляться еще и до последних событий, которые связаны с геополитической напряженностью и ковидом. Например, Samsung перевел производство всех смартфонов из Китая, вывел еще до ковида, если я не ошибаюсь. И в основном там большим хабом стал для него Вьетнам. Во время и после ковида транснациональные компании поняли, что сильно зависеть от одного поставщика очень рискованно, и поэтому началась диверсификация. Соответственно, от нее тоже выигрывают соседние страны. Ну и, конечно, тут ситуация противостояния Китая-США и ужесточение китайских требований в связи с внутренней политикой тоже очень напрягает иностранные компании, поэтому они ищут возможности для диверсификации производства в регионе. Как это все влияет на торговые потоки и производственные возможности? Соответственно, какие возможности открываются, в том числе, чтобы приблизить к нашим слушателям, если кто-то из них хочет заняться бизнесом, кто-то хочет поехать в эти страны и там что-то делать. На какие сектора, на какие области стоит обратить внимание?
Давайте, Дмитрий, здесь я отвечу. По поводу возможностей для бизнеса. Здесь очень много возможностей в сфере технологий и технологического сектора, поскольку вот есть в этом регионе разные компании, довольно большие по численности сотрудников. Они, кстати, даже часто больше, там, чем российские компании, там тот же Там гиганты, такие как Gojek, есть другие компании, которые очень большие, но при этом часто они становятся неповоротливыми. И в целом, вот если говорить, я думаю, актуально именно для русскоязычных предпринимателей, для русскоязычных команд, наша мат-база, наша база технологий и в целом там скиллов, которые у нас есть, она позволяет небольшими ресурсами делать продукты, которые по своему качеству могут вполне конкурировать даже с теми продуктами, которые там делают большие компании. Поэтому это IT, это, безусловно, банкинг, потому что банкинг там много отстает, ну, в целом, как и в целом в мире, отстает от уровня российского банкинга. И, наверное, третье — это сфера услуг, что если где-то есть возможности для того, чтобы сделать какой-то крутой сервис, это может быть и небольшой бизнес, это может быть и какая-то платформа, которая дает возможность агрегировать бизнесы, это тоже будет востребовано.
Вот в банкинге фактически миллионы людей переходят от отсутствия банковского счета сразу к банковскому приложению. Это в развивающихся странах такой важный тренд, поэтому действительно, как вы говорите, видимо, здесь большие возможности открываются.
Тут важно понимать, что во многом как бы вот этот азиатский регион, они перешагнули какие-то старые технологии, к которым мы всем привыкли. Вот, например, там такая вещь, как email. Для нас является естественным, что у каждого человека есть свой email. И даже вот при проектировании каких-то сервисов мы можем предположить, что авторизация будет по email. Допустим, в Индонезии у очень большого количества людей имейла в принципе нет. А если он и есть, то они где-то там пользуются, он где-то там на компьютере сохранен, они, я не знаю, там раз в год туда заходят, проверяют спам, который туда к ним накапал. Поэтому там с этой точки зрения авторизацию по имейлу делать не надо. И так во многих аспектах это проявляется, что вот какие-то вот там старые сервисы, они могут там не иметь распространения, нужно сразу идти вот на какие-то более современные и обязательно это учитывать при формировании продукта.
Иван?
Очень хотелось тоже высказаться по поводу и банковского, и тех секторов, которые растут. Безусловно, так как население растет, средний класс растет, то крупнейшие стартапы, такие, скажем так, единороги, которые возникли в Юго-Восточной Азии, именно это Grab, Gojek, который уже назван был, Lazada. Но, по сути, это российские аналоги Яндекса, Озона, которые направлены как раз на то, чтобы цифровые платформы для того, чтобы удовлетворять спрос населения там, в покупках, в доставке еды, в такси и по возможности включать это все в единое приложение. А если говорить о банковских услугах, то здесь, наверное, как бы ситуация несколько иная, чем, по крайней мере, точно в Европе или в России, потому что порядка 70% населения, оно просто как бы unbankable, то есть оно не имеет банковских услуг, и оно не имеет доступа к банковским счетам. Не потому что они не хотят, или потому что они такие прогрессивные, они хотели бы сразу перейти к кошелькам на биткоине. Проблема в том, что, во-первых, это уровень грамотности, во-вторых, это уровень доходов, потому что те доходы, которыми люди располагают, они не позволяют банкам выгодно их обслуживать. Поэтому в ряде банков существуют достаточно, ну, скажем так, не жесткие, но с учетом доходов людей запретительные условия на открытие счетов. Поэтому для банковского бизнеса, безусловно, особенно если цифровые банки или какие-то легкие платформы, которые позволяют обслуживать при минимальных издержках, безусловно, это очень интересный рынок.
Соглашусь с Иваном. Хочу еще рассказать там про два аспекта, которые есть на банкинге. И с точки зрения, там, если планируете делать бизнес там. Первый аспект заключается в том, что, в принципе, у региона довольно низкая, с одной стороны, кредитоплатежеспособность, и, с другой стороны, очень мало выдают кредит и рассрочки, и прочие кредитные продукты. И вот у моих знакомых так один стартап погорел на Филиппинах в том, что, ну, это еще связано с ментальностью. Потому что, допустим, вот у филиппинца может быть такая ментальность. Он, допустим, взял в кредит телевизор, потом телевизор вдруг сломался, и он перестает платить за этот кредит. Потому что зачем я должен платить за ту вещь, которая у меня не работает? Ну или, допустим, он даже мог не сломаться, он мог просто перестать им пользоваться этим телевизором, он такой, ну и все, и не буду платить. И сама по себе система коллекшена, да, система, когда собирают долги, это очень большая проблема. Соответственно, в принципе, доступность кредита, она сильно ниже, а процентные ставки, там, при меньшем уровне инфляции, чем в России, они, реальные процентные ставки по кредитам, они выше. Это первый аспект, который я хотел рассказать. А второй аспект, что если, там, вы хотите делать финтех, то нужно быть готовым к тому, что нужно будет обязательно, да, получать все эти лицензии. И лицензии этим можно получать и полгода, год, и даже несколько лет. Вот у меня там еще у знакомых есть компания как раз в сфере финтеха, и несмотря на то, что там были хорошие связи, они делали лицензию 2 года. Хотя в России, мне кажется, подобное можно было бы получить за несколько месяцев. И поэтому здесь лучше либо закладывать очень долгий временной промежуток, либо сразу партнериться или выкупать там компании, у которых эти лицензии уже есть.
Один из нобелевских лауреатов, Мохаммед Юнус, он пионер микрофинансирования, да? У нас, например, в России сначала появились, ну, после советского времени, да, там сначала дебетовые карты, потом кредиты, потом кредитные карты, потом уже микрофинансирование на последнем этапе. А здесь наоборот, поскольку у людей нету доходов и нету всей инфраструктуры, как вы сейчас объяснили, для кредитования и сбора долгов, да, то вот он начал развивать микрофинансирование. Соответственно, какие-то нужно искать сервисы или способы, которые нам, может быть, не близки или о которых мы не думаем, но которые близки местным людям. И тогда нужно изучать их, там, все начиная от культуры и заканчивая вот инфраструктурой, которая есть для тех или иных сервисов. Или ее нету, и тогда ее нужно создавать. Может быть, здесь тоже такая новая возможность.
Да, могу привести пример одного стартапа, как раз-таки который является финтехом, который, на мой взгляд, имеет хороший трекшн и хороший перспектив в будущем. Тоже мои товарищи, называется компания Invitech. Они что делают? Они делают финансирование для курьеров, которые используют байки для передвижения. И в их модели заложено так, что курьер платит там в очень небольшой срок. Это может быть там ежемесячный платеж, а очень часто даже еженедельный или ежедневный платеж. То есть все максимально быстро, максимально здесь и сейчас. Он сегодня отработал, получил деньги, сегодня внес платеж за свой байк. И таким образом как раз-таки стимулируется вот эта, скажем так, финансовая дисциплина. И с чем это связано? И почему так? Потому что, в принципе, климат, когда у тебя круглый год примерно там около 25-30 градусов, этот климат, он приводит к тому, что практически нет ярко выраженных сезонов. И тоже, я помню, есть экономические теории, там, где север-юг, то, что на севере такие ребята, которым нужно бороться с природой, поэтому они более экономически эффективны, на юге такие более расслабленные. Здесь вот мы как раз-таки имеем южный менталитет, и действительно очень сложно при таком менталитете, когда у тебя все дни одинаковы, очень сложно планировать на 10-20 лет вперед и так далее. И поэтому горизонт планирования у местных людей, он в основном очень низкий. И за счет этого в том числе вот эти все банковские продукты не имеют такого большого распространения.
Иван, что вы можете добавить?
Да, тоже интересный пример, как раз на тему того, что надо понимать менталитет и вообще условия в стране, прежде чем туда приходить и что-то пытаться развить. Был один из проектов, как повысить эффективность банки, в том числе говорилось об очередях. Очереди действительно достаточно большие, потому что, ну, понятно, особенно в час пик, в обед все начинают, идут в отделение, в частности, группа Филиппины. Вот, экономика достаточно ориентирована на кэш, поэтому люди привыкли забирать кэш, там делать, обналичивать чеки и так далее. Вот, и одно из направлений было потратить достаточно серьезные инвестиции на то, чтобы снизить количество очередей, то есть поставить и трекер очередей, и, там, увеличить количество бранчей и вложиться в то, чтобы там, предоставлять часть услуг в цифровой форме. Но когда стали общаться с людьми, непосредственно с, как бы, с потребителями услуги, выяснилось, что люди не страдают от очередей. Они как бы вполне к этому комфортно относятся. Почему? Потому что многие люди, которые отправляются в банки, опять-таки из-за низкой стоимости рабочей силы, какой-то мелкий предприниматель может просто нанять или там своего какого-нибудь кузена, своего родственника или там просто знакомого за достаточно маленькие суммы для того, чтобы тот бегал, обналичивал чеки. Бегать будет на регулярной основе. Но он приходит в банк, садится под кондиционер, открывает свой телефон, сидит там полчаса, играет в какие-то приложения, получает деньги, возвращается обратно. То есть ему вот это комфортное пребывание в банке гораздо лучше, чем если бы все было моментально, быстро, по agile, так, чтобы он сразу прибежал и в мыле обратно побежал, обналичивает следующий чек. Поэтому вот да, понимание менталитета, конечно, иначе можно было бы подумать, что действительно у филиппинцев есть огромные проблемы с очередями. Допустим, у них нет. Им многим очень нравится.
Может, они еще там поболтают друг с другом.
Да, они любят коммуницировать, то есть мы так потихоньку переходим в менталитет и в особенности менталитета, но действительно, что касается дружелюбия и готовности и помогать, и выручать, и улыбаться, и сочувствовать другому человеку, тут действительно все очень хорошо, и вот в этом плане, наверное, регион, можно сказать, достаточно однообразен. Это, наверное, один из примеров, но такой, не помню, кого-то из бизнесменов, кто вспоминал о том, что как бы он один и тот же день побывал на Филиппинах, где был ураган, ему надо было лететь дальше в Гонконг. Вот, и вот это Филиппины, ураган, непонятные очереди, отмена рейсов, но все были, никакого стресса, все улыбались, все помогали друг другу, при том, что как бы царил полный хаос из инфраструктуры, да еще и ураган. Вот, когда он прилетел в Гонконг, где все работало отлично, чисто, сухо, быстро, дорого, но люди вот как раз там не очень улыбались, вот просто вот тот пример, что вот казалось бы на Филиппинах все плохо, они такие все при этом такие доброжелательно улыбаются, и в Гонконге, где все вроде бы хорошо, но люди такие очень, чуть более суровые.
Если переходить к практическим вопросам, как запустить собственный бизнес, насколько это легко, в том числе с административной точки зрения, на что стоит обратить внимание.
С точки зрения открытия бизнеса, это, с одной стороны, сделать легко, потому что, действительно, открыть компанию в большинстве стран – это не очень сложный процесс, но у него есть свои особенности. Например, на самом деле в этом регионе во многих сферах довольно сильный протекционизм. Например, в сфере транспорта это выражается в том, что ну, на большом уровне, на крупном, очень сильные заградительные пошлины на импорт транспорта, и практически там большая часть того, кто на чем ездит, это производство местное. Либо там в местной стране, в случае, либо, допустим, в местном регионе. В большинстве стран для того, чтобы открыть, тебе нужно иметь местного генерального директора, либо местного, ну, так или иначе, и также существует количество по тому, какое количество местных сотрудников ты должен нанять. То есть ты не можешь просто прийти и там открыть, там, нанять там всех иностранцев, нет, у тебя есть процент и там количество, в зависимости от страны, ты там на определенное количество иностранцев должен обеспечить рабочие места для местных. Это с другой стороны. С третьей стороны, опять же, именно вот, но вместе с тем открыть просто компанию в Сингапуре, задача довольно простая, но потом возникает более сложная задача для русскоязычных команд — это открыть счет. И с счетом действительно могут быть вопросы. Я знаю команду, у которых там не получилось открыть счет с первого раза и даже со второго. Вот.
А в чем проблема?
Ну, в российском паспорте, что не хотят связываться с... Ну, то есть просто отказывают. То есть это может быть по-разному, это может быть затянуто, это может быть прямой отказ. Вот. И ну, проблема в этом. Если есть фаундер без российского паспорта, это все попроще. Вот. Если есть российский паспорт, можно прямую прийти, описать нормально, что ты хочешь на несколько страниц, чем планирует заниматься компания, как это будет, что происходить, какие планы, там бизнес-план прикрепить, и счет открыть вполне возможно. Но это не очень просто, ну, далеко не так просто, как начать бизнес в России.
У меня маленькая ремарка только, ну да, я согласен, мне кажется, все страны защищают свой рынок, но, наверное, конечно, в России россиянам открывать бизнес проще, но, наверное, открыть россиянам бизнес в Сингапуре проще, чем сингапурцам открыть в России. Тоже по моему опыту, во многих странах действует в том числе защита и там местный как бы отток капитала, валюта неконвертируемая, поэтому там, если что-то открываете, потом как-то репатриировать свои доходы тоже будет достаточно тяжело. Ну, по крайней мере, легальными способами какими-то. Вот. Поэтому действительно, с точки зрения бизнеса, есть свои сложности бюрократические, но при этом малый и средний бизнес достаточно большую долю рынка занимает, и, конечно, все открыты, и возможности найти решение есть, просто вопрос, скорее всего, времени, то есть насколько быстро вы придете к тому решению, которое хотите.
Соглашусь с Иваном, есть такие, действительно, да, всегда есть решение, всегда это можно сделать, просто, например, если там говорить про Сингапур, это, наверное, самый простой с точки зрения открытия компании, там цифровое, как бы есть компания, которые помогают это сделать, Awesome и другие компании. А, например, если говорить про Индонезию, если изначально там компания с полностью иностранным участием, дополняя, есть такое дополнительное условие, что нужно за 2 года деятельности компании инвестировать в уставной капитал порядка там 300 или 350 тысяч долларов. Поэтому такие моменты тоже есть, их нужно учитывать. И хочется дополнить, да, что действительно, допустим, Индонезия та же, это страна таких предпринимателей, там по официальным данным порядка 60 миллионов предпринимателей. В основном это выражается в каком-то мелком бизнесе, даже не малом и среднем, а именно мелкий бизнес. Очень много людей, кстати, в Индонезии, которые торгуют на маркетплейсах, поэтому, ну и в целом, и там в Малайзии, и в других странах это тоже так. Поэтому, вот говоря о возможностях, какие есть, можно подумать в эту сторону, чтобы сделать какие-то сервисы дополнительные для тех, кто торгует на маркетплейсах, потому что рынок очень большой, но нужно, опять же, да, как уже мы с Иваном приводили пример, обязательно делать КСДФ, обязательно узнавать более клиентов, потому что вполне возможно, что то, что нам кажется очевидным, и то, что нам хочется делать, не знаю, там какую-то аналитику крутую провести, там прогноз продаж и так далее, может оказаться там, что местным продавцам это и не надо. Поэтому вот здесь важно на такие ментальные ловушки не попадаться.
Тогда встает вопрос про бизнес-климат в целом, во всех аспектах, в правовом плане. Вы упомянули, что в некоторых странах действует английское право. Отлично. Насколько это стабильно, насколько высока коррупция? Ну вот все, что относится к бизнес-климату, да, к инвестиционному климату. Насколько легко вести этот бизнес во всех административных правовых аспектах?
Ну, наверное, можно посмотреть просто по доле международных крупных компаний, как они разбросаны и где они чувствуют себя наиболее комфортно. Понятно, что в первую очередь Сингапур, наверное, Малайзия, Индонезия, где есть представительство и достаточно много офисов так или иначе разбросаны. Сложнее несколько все-таки с тем же Таиландом, Филиппинами, допустим, в целом. Я бы не сказал, что инвестиционный климат негативный. Он точно скорее позитивный, и все улучшается, улучшается. То есть это постоянная, наверное, тенденция там, на протяжении последних 20-30 лет. Поэтому для крупных компаний и для торговли государство пытаются открыть все возможности для дальнейшего развития. Потому что действительно это интересно, все заинтересованы в том, чтобы привлекать прямое иностранное финансирование.
Регион очень динамичный, но в отличие от пусть более медленно растущих западных стран, но более стабильных, ситуации, правила, может быть, могут меняться быстро. Насколько это может влиять на инвесторов, бизнес, восприятие. В том же Таиланде за последние 20 лет там и военные перевороты были, и насколько защищены права, насколько эффективна судебная система. Если человек попадает в историю, то может ли он через суд добиться защиты своих прав?
Мне сложно сказать, где эти страны по уровню коррупции, но могу сказать, что с точки зрения на бытовом уровне это много где проявляется. Нужно что-то, допустим, если остановили на дороге, полицейский остановил на дороге, где-то это даже не прикрыто. То есть, когда приходишь в участок за правами, просто можешь там, допустим, положить деньги на стол, и все это видят, и все про это понимают, и все про это знают. Когда я знаю истории, когда там ловили людей, которые, допустим, как-то были с наркотиками связаны или как-то там нелегально работали, и они могли на месте как-то откупиться, если говорить про то, про способ там работы полицейских в этих странах, они очень часто останавливают, видят белого, допустим, который едет на байке, они останавливают его, местных вообще не трогают, останавливают его, потому что знают, что у него есть деньги, и что он может им дать этих денег. Но вместе с тем, если говорить как-то, вот когда по уровням выше подниматься, это становится менее распространенным, и, опять же, там больше, как говорится, ставки выше, что нужно там большая сумма. И с другой стороны, там уже менее охотно берут. И я знаю там случаи, когда там за те же наркотики еще что-то, в том числе там, граждан России сажали, и никакие там как бы взятки на их уровне уже не помогали. Поэтому я бы сказал так, что на бытовом уровне бытовая коррупция распространена, но с точки зрения защиты прав собственности, с точки зрения защиты инвесторов, это скорее на хорошем уровне. Если сравнить, опять же, с уровнем России, я бы сказал, что это более защищенные, и риски, они здесь меньше, чем в России.
Иван?
Да, я, наверное, соглашусь. Единственное, что с коррупцией я вообще не сталкивался, поэтому совершенно никакого опыта нет. Если говорить о защите собственности и, допустим, там, защите интересов, опять-таки, крупных инвесторов, то здесь все на очень хорошем уровне, никаких национализаций давно не было. Вот каких-то таких историй, как там происходит там, в той же Венесуэле, не знаю, в других странах, когда собственность инвесторов или там собственность иностранцев ее могут по какой-то причине изъять. Вот такого не происходит. Общий тренд на защиту прав собственности, защиту прав предпринимателя, он, наверное, такой повсеместный. Поэтому, да, я скорее соглашусь, что я не назвал бы это тихой гаванью для инвестиций, но, безусловно, достаточно безопасный регион для инвестирования.
А есть ли возможности для российских розничных инвесторов на финансовом рынке? Ведь многие потеряли доступ к западным рынкам и, соответственно, географическую диверсификацию. То есть стоит ли розничному инвестору смотреть на рынки Юго-Восточной Азии и как можно получить доступ к ним?
Мне кажется, очень тяжело, если розничный инвестор, или это через какие-то фонды, которые работают как бы с рынком акций в Юго-Восточной Азии, потому что некоторые рынки вообще закрыты, то есть ну, как бы не предполагается, что там иностранцы или там существуют какие-то как бы двойные рубежи для иностранных инвесторов и для внутренних инвесторов. Но вот кроме того, как я говорил уже, многие валюты, они недостаточно конвертируемы и тоже создают дополнительные риски, поэтому говорить о том, что российский инвестор может просто так вот взять и прийти там на рынок там, той же Малайзии или Филиппин, наверное, затруднительно, но опять-таки, учитывая то, что многое достаточно, как бы финансовые потоки идут через Гонконг и через Сингапур, и они при этом присоединились ну, там, достаточно объемно вот этим пакетом санкций, и, как уже было сказано, счета открываются россиянам неохотно. Поэтому, не открывая брокерского счета, выйти на эти рынки тоже достаточно тяжело. Ну уж говорить напрямую, выйти на рынок Филиппин через Филиппины ну, практически невозможно для как бы, стандартного обычного россиянина, который живет в России. Поэтому, скорее, тут воспользоваться какими-то инструментами, которые привязаны к рынку Юго-Восточной Азии, наверное, получится. И есть фонды международные, которые работают на, как раз на рынок или Индонезии, Индии, допустим, специальная Юго-Восточная Азия, или отраслевые фонды, которые включают в себя достаточно большой объем бумаг, которые, допустим, полупроводники Тайвань, Вьетнам, вот, которые тоже покрывают Юго-Восточную Азию. Ну, наверное, вот только таким образом.
И я хотел бы еще спросить, каково отношение в странах региона к россиянам, к российскому бизнесу в целом? Помимо тех сложностей с открытием счета, который вы уже упомянули?
Я бы сказал так, что в целом вот последняя ситуация с военными действиями, которые происходят, это все очень далеко от этого региона. И они на это смотрят как-то, ну вот, даже не по новостям. Мне кажется, это по новостям особо нет. Вот, как пример, когда мы жили на Бали, наша арендодательница, она спросила, в России же валюта евро? Я говорю, да нет, вообще-то в России валюта рубли. Вот, поэтому то, что там у нас происходит, для них это где-то супер далеко, и их это особо не волнует. И на бытовом уровне, что мне интересно, допустим, когда я ехал в такси или еще что-то, и люди узнавали, что я из России, они говорили, о, Россия, да, мне вообще нравится Россия. И вот та же Малайзия, разные компании есть, которые участвуют в, скажем так, перегонке и отбеливании российской нефти. Но вместе с тем, ситуативно это отношение может и поменяться, но оно связано скорее немного с другими причинами. Например, в примерно март-апрель 2023 года, когда, если брать Бали, приехало до этого много довольно русских туристов и русских экспатов, то есть до этого они там были в топ-10 где-то замыкали, а тут они вдруг стали вторым после австралийцев, которые на Бали летают просто, ну как, на выходные отвлечься. И прям началось довольно масштабное движение против русских. Они его решили политкорректно замазать против русских и украинцев, чтобы как бы не принимать никакую сторону. Сказали, что, значит, очень много людей, которые приехали, которые разные там фотографы, не знаю, там фитнес-тренеры, учителя бокса и так далее, которые забирают у местных работу и которые там продвигают свои услуги. И было довольно мощное политическое, я бы сказал, и какое-то информационное огласка. Повесили билборд, там штук 5, наверное, или 6, это местный сотрудник иммиграции, и он говорит, уважаемые туристы, приезжайте к нам, мы очень рады, что вы к нам приехали, но мы хотим сказать, что вам нельзя работать работу. Это все написано, опять же, на русском языке, что для Бали очень не характерно, в отличие, допустим, от того же Таиланда, где там очень много надписей на русском. Поэтому сейчас, насколько я знаю, эта история поутихла, и сейчас уже такого нет, но иногда вот как-то стихийно это может возникнуть, и поэтому к этому... Нужно быть готовым, но в целом отношение нейтрально-позитивное, я бы сказал так.
Еще одна интересная тема – это зеленый переход. В основном мы слышим про то, как за экологию и за сокращение выбросов, за новые зеленые технологии борется Европа. В США Джо Байден провел закон, который называется Inflation Reduction Act, закон по сокращению инфляции, который на самом деле стимулирует инвестиции в зеленые технологии. Китай, безусловный лидер в солнечной энергетике и в электромобилях. Страны Юго-Восточной Азии, может быть, одни из наиболее подверженных климатическим изменениям, потому что все они, вот кроме упомянутого Лаоса, граничат с морем или с океаном. Шторма, цунами, дожди и так далее. Уровень загрязнения городов некоторых тоже достаточно высок, потому что они еще на более низкой стадии развития. Насколько эта повестка актуальна, насколько она реализуется в этом регионе?
Я бы сказал, что история с зеленым переходом, она очень актуальна. Это проявляется на уровнях и транспортно, и пошлин того, как ограничивают компании, которые производят разные вредные выбросы. Но вот мне ближе тема транспорта, поэтому вот расскажу несколько наблюдений того, что есть. Как раз был в прошлом году, вернее, в 2022 году в конце был саммит B20 в Индонезии на Бали, на котором я тоже был. И там было очень много, как раз говорилось про зеленую экономику, про стратегию Индонезии, но как к 2000, если не ошибаюсь, 35-му году они собираются прийти, перевести всех на электроэнергию и так далее. Но важный аспект здесь не столько речь идет про машины, сколько идет речь про байки, поскольку в этом регионе в основном основное средство передвижения – это мотоцикл, либо чаще еще скутер. И действительно сейчас идут и субсидии, и есть разные местные компании, и, кстати, есть еще компании, в том числе с иностранным участием, которые производят именно электробайки, это все субсидируется, и в этом не верится, в то, что действительно они к этому придут. Поскольку, во-первых, понятно использование, понятно почему. То есть этот электробайк, он может действительно заряжаться там дома от розетки. И электроэнергия, на самом деле, она не очень дорогая, и скорее это будет экономически выгодно. В отличие от машин, для которых все-таки там дома от розетки его особо не позаряжаешь. Вот. А с другой стороны, сами, вот если говорить про Индонезию, про город Джакарта, в котором там в агломерации порядка 40 миллионов человек, действительно большая проблема — это экология. И видно, что над городом такой смог. И это постоянно так, в том числе из-за перенаселенности Джакарт. Сейчас строят новую столицу, куда большая часть государственного аппарата она переедет. Вот, похожее сделали, допустим, в Малайзии, где сделали отдельную столицу, вернее, не отдельную столицу, столицу все-таки Куала-Лумпур, но сделали отдельный регион, куда перевезли государственные компании, ну и такой там вот сделают а-ля хаб государственно-технологический.
Да, я, наверное, тоже хотел бы присоединиться к идее, во-первых, о том, что именно в Юго-Восточной Азии вот это все загрязнение и ухудшение экологии, оно чувствуется наиболее остро, потому что, во-первых, люди, они наиболее, они близки к природе, многие живут там под тростниковыми крышами, потому что действительно тут и климат другой совершенно, и вот все эти загрязнения, повышение уровня Мирового океана, исчезновение рыбы, это все очень сказывается, и те же самые избиратели, и власти, они все это понимают, то, что это действительно одна из очень важнейших повесток. Поэтому делается достаточно много, большие инвестиции идут, во-первых, на то, чтобы как бы пассивно бороться с тем, что уже происходит с теми климатическими изменениями, но, с другой стороны, пытаться запустить новые способы, запустить новые рынки, как можно бороться с, в том числе с ухудшением климатической ситуации. Вот многие и компании, и целые государства переходят на топливо, произведенное с улучшенными экологическими стандартами. Там тот же Сингапур переходит на электроэнергию, которая зеленая, то есть получена там без сжигания ископаемого топлива, да, с привлечением там гидроэлектростанций, солнечных станций, ветряков и так далее. Многие там небоскребы, в которых сидят компании, они получают сертификаты на тоже соответствует экологическим нормам, потому что в том числе вся электроэнергия, которая в этих зданиях, она тоже получается какими-то более безопасными зелеными способами. Также много достаточно инвестиционных проектов, которые финансируются в том числе с помощью там зеленых облигаций и финансовых инструментов, построенных на классификации как ESG, идут на то, чтобы ну, вот несколько примеров развивать органическое земледелие на Филиппинах и строить систему мониторинга, которые бы отлавливали бы какие-то изменения и там вероятности цунами и моментально бы об этом оповещали, чтобы они могли строить аналитику на основании данных, которые получаются по всему миру. Вот поэтому, мне кажется, регион очень активно над этим работает. И более того, как раз в этой повестке его поддерживают и европейцы, и американцы, поэтому достаточно большой объем как инвестиций, так и технологий, которые разрабатываются в Европе, они как раз мигрируют и внедряются именно здесь.
Тогда получается, что в этой области тоже есть определенные возможности для тех россиян, кто захотел бы участвовать в развитии этого региона.
Да, да, безусловно.
Да, действительно, я знаю даже несколько компаний, команд, которые в этом направлении работают, поэтому да, это точно может получиться.
Хорошо, большое вам спасибо. Разнообразие стран Юго-Восточной Азии открывает множество возможностей для тех, кто хочет поучаствовать в развитии этого динамичного региона, ищет объекты для инвестиций и место приложения своих идей. Там есть страны, все еще проходящие индустриализацию и привлекающие производителей дешевым трудом. А есть ведущий международный финансовый центр и высокотехнологичные производства. Есть продажные полицейские и столь ценное для инвесторов и бизнесменов английское право. Крупные сырьевые сектора и прорывы в области зеленой экономики. Сложности с конвертацией валют и выводом капитала. И доброжелательность к иностранцам. Иными словами, всем сестрам по экономическим серьгам. Это была «Экономика на слух». Слушайте нас на всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы, рассказывайте о нас друзьям. С кратким изложением всех выпусков можно ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах, бизнесе и образовании. До скорых встреч!